истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это передача «Все так». Наталья Ивановна Басовская в студии. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Ивановна. Лев Гулько, ведущий этой передачи сегодняшней. И сегодня мы будем говорить, если я не ошибаюсь, про Изабеллу Кастильскую. Вот тут мне написано «Изабелла I Кастильская», она же Изабелла Католичка, супруга Фердинанда II Арагонского, династический брак, который положил начало объединению Испании в единое государство.
Все так. В духе названия, в строгом соответствии с названием нашей передачи. Действительно, Изабелла I, королева Кастилии, ну и ее династический брак. Все-таки в средние века династические браки были решительным рычагом политической жизни, дипломатии и реальной политики. И действительно, это был один из самых знаменитых династических браков, объединивших два ведущих королевства на Пиренейском полуострове и, в общем, обеспечивших рождение Испании как большого единого королевства. Кто она в истории? Чем еще славна? Годы жизни 1451-1504. Красавица с глазами цвета моря. Может быть, это придворная лесть?
Может быть. Может
быть. Есть версия. Заложила свои королевские драгоценности, чтобы, как мы скажем сегодня, профинансировать безумный, и сегодня скажем, проект, а тогда замысел Христофора Колумба и снарядить его экспедицию. Ага. А может быть, это миф? Считается, что это не доказано.
Да.
Фанатичная католичка, избравшая своим духовным отцом, отсюда прозвище католичка, о котором вы говорили, избравшая своим духовным отцом мрачнейшую фигуру Средневековья, Торквемады, фигуру Торквемады, энтузиаста инквизиции. А вот это не миф, это факты, это точно. Однако она же учредила академию и университет. Итак, нельзя, как практически любого... любую крупную фигуру в истории Средневековья, раннего нового времени, да и в другие времена, окрасить в какую-то одну краску. Поэтому надо посмотреть на ее жизнь. Часто детали биографии кое-что объясняют гораздо лучше, чем умозрительные заключения и даже дополнительные документы.
Угу.
Потому что документ без контекста личности, он мертв. Ее происхождение. Отец, король Кастилии Хуан II. Тут два слова о том, что такое Кастилия и что такое Испания того времени. Испании как таковой еще нет. Пиренейский полуостров пережил множество сложных исторических эпох. Когда-то римская провинция с 2 века до новой эры, до середины 5 века новой эры. Затем одно из варварских королевств, королевство Вестготов, с середины 5 до начала 8. Одно из самых, надо сказать, цивилизованных, просвещенных. Вестготы, германцы, вторгшиеся туда, прошедшие немалый исторический путь, очень много впитали из римской культуры. Затем арабское вторжение, как во многих частях Западной Европы. Но на полуостровах, в островах оно было совершенно очевидным. Оно из Северной Африки, они пришли в 8 веке, и в 711-718 годах заселили почти весь Пиренейский полуостров. Это был халифат под управлением омейядов с центром в Кордове, Кордовский или Кордовский эмират. На севере оставались очаги христианского населения, испано-визготское королевство Астурия, которое положило начало процессу, составляющему стержень испанской истории в средние века. Почти 500 лет длился этот процесс реконкисты, обратного завоевания или отвоевания Пиренейского полуострова у арабского населения, у мусульман, у мавров, как их называли. Вообще-то мавр – это просто темнокожий, темный. На востоке были Каталония и Навара, тоже христианские, маленькие очень. И в 8-9 веках истоки реконкисты начинаются оттуда. И в центре, чуть-чуть к северу, королевство Кастилия, а на северо-востоке Арагон, отделившись от Навары. Кастилия означает «страна замков». Замков, крепостей, от Кастелла замок. в XI-XV веках оно существует в центре Пиренейского полуострова, и вот в результате брака как раз Изабеллы оно перестанет как отдельное существовать, а сольется с Арагонским на северо-востоке. Сначала это было графство в составе королевства Леон. С XI века королевство несколько раз снова объединялось с Леоном, разъединялась вот эта мозаика жизни в эпоху реконкисты, очень характерна для средневековой Испании. И становится к XIII веку, даже XII, лидером реконкисты. В XIII очевидный лидер реконкисты. Ее главный город тогда Вальядолид, а столица потом, с 1085 с XI века, Толедо. И уже Толедо становится древней столицей и объединенной Испанией. Замечательно, многое замечательно в этой стране по-своему. Там очень большая роль городов. Каждый город – это крепость, это опорный пункт в борьбе с мусульманами. Поэтому у них вольности, так они назывались фуэрос, совокупность прав, которые им давали короли. Даже сельские общины имели какие-то права, большие, чем в других странах Западной Европы. Бегетрия, вольная крестьянская община на основе фуэрос. Это, в общем, элемент самоуправления, родившийся в связи с реконкистой. И, конечно, совершенно особенная роль церкви. Христианская церковь, ее католическая ветвь, с XI века католическая, сначала просто христианская, становится знаменем освобождения и борьбы с мусульманами. И поэтому она над душами людей имеет власть большую, чем в большинстве других стран Западной Европы. А уж над душой нашей Изабеллы, я бы сказала, практически абсолютную власть. Итак, отец король Кастилии Хуан II, мать вторая жена короля Хуана II, инфанта португальская Изабелла. Инфанта – это принцесса, но не наследница престола. Итак, мать была принцессой португальской, но не наследовала престол португальский. Ее брат, сводный брат, сын отца от первой жены короля Кастилии, Энрике IV, он сыграет в ее жизни большую роль. Когда он станет королем, он будет четвертым. Он сменит Хуана II на престоле Кастилии. Отец Изабеллы, Хуан II, умер в 1455-м, когда ей было 4 года. То есть, в общем, отца она не знала. Что-то важное о нем она узнала потом, во взрослые годы, я об этом скажу. То есть, наследница не она, она вот инфанта. Она дочь от второго брака, а наследник, конечно, сын, от первого брака ее отца. Энрике IV сменяет отца в 1455-м, покойного отца на троне. Он не любит мачеху и ее детей. Детей своего отца от первого брака. Это так житейски в любые времена. А это Изабелла, она чуть постарше, и мальчик Альфонсо, тоже от второго брака. Мать Изабеллы, можно сказать, опальная королева, потому что сменивший ее сын не от того, от первого брака, сын покойного короля, чувствует себя очень плохо. И она вместе с детьми удаляется в маленький городок Аревало, чтобы там затихнуть в уголке, не мелькать при дворе, чтобы про них, может быть, лучше бы даже забыли. Это была тихая, богобоязненная женщина, и она с своими двумя детьми вела эту тихую, богобоязненную жизнь. Ибо только Бог может их защитить. Кто еще? Она чувствует себя беспомощной. Мать занята богоугодными делами, презрением бедных, страждущих. Очень такая тихая, испуганная женщина. С годами у нее развивается то, что средневековые авторы называют припадки меланхолии. Любопытно, что это будет к старости и с Изабеллой, и превратится в полное безумие и сумасшествие у дочери Изабеллы, Хуаны Безумной. Такая натура. Видимо, очень трудно жить в страхе. Это естественно.
Ну, депрессия жуткая.
Депрессия, да, страх, они нелюбимые, там король, сын от другого брака и так далее. Поэтому Изабелла с раннего детства особенного образования не получала. Совсем немного образования, много молитв. Это скажется на ее натуре, это будет осенять всю ее жизнь. Наследником престола считается, если не родятся дети у самого Энрике, брат Изабеллы, вот от второго брака, но родной брат Изабеллы Альфонсо. Но все надеются, что у Энрике будут свои дети и будет наследование по прямой. Средневековье предпочитает наследование по прямой, так им кажется надежней. Кто бы там ни был, это изъян монархии. У каждой системы свои изъяны, а здесь вот такой, кто бы ни был.
Ну, так проще, конечно.
Больной, ненормальный, да. Садист. Вся, ну, все были, да. Всякие, но лишь бы по прямой. Все ждут. В тиши городка Оревала протекло почти 10 лет жизни Изабеллы. Ее призвали ко двору в возрасте около 14 лет. Причина, конечно, проста. Ее и ее брат Альфонсо. У Энрике IV нет детей.
Бессильный его называли.
Так вот прямо импотенте и нас обозвали его в истории. Вся страна Кастилия расстроена. Он женат дважды. Первая жена Бланка Арагонская. И, конечно, это вымысел досужего двора, наверняка и толпы озлобленной, что за 13 лет брака она не только никого не родила, ну, но да, как бы вообще осталась невестой. Да. Тогда он женился второй раз. Жуана Португальская, сестра короля Португалии Альфонсо V. Он появится в нашей, еще в нашем тексте, в нашем разговоре сегодняшнем. Она, у нее был другой характер, в отличие от Бланки Арагонской. Увидев, видимо, ситуацию, она обзавелась любовником. Открыто все знали, что у нее любовник Бельтран де ля Куэва, и она родила дочь, и никто особо не сомневается, чья это дочь. Хотя версии попытаться навязать королю символически эту девочку. Ну, да. Давайте считать, что это ваша. Такие попытки будут. В 1467 году в Кастилии на этой почве начинаются просто политические раздоры и разногласия. Кто же будет наследником? Ясно, что у Энрике детей уже не будет. И тут вступают в разговор об этом, в политические главные течения жизни, такой орган сословного представительства, который в Испании был сильнее, чем английский парламент, чем французские генеральные штаты, кортесы. Иногда испанисты любят говорить кортесы, но все-таки я придерживаюсь традиционного ударения кортесы. Это была большая сила в Кастилии. Это орган сословного представительства, где, конечно, лидируют дворяне, представители дворян, но заметен голос и горожан. Ибо, повторяю, горожане – это опора реконкисты. Взяли город, укрепили, дальше это крепость, дали вольности, фуэрос. И поэтому эти люди, ведь всякие люди, имеющие некие вольности, официальные политические права, начинают себя чувствовать личностями.
Конечно.
И реальностью политической.
То есть такой некий прообраз парламента.
Это парламент.
Это парламент.
Это и есть Пиренейский парламент. Он, но он сильнее в силу обстановки реконкисты. Все-таки 500 лет практически постоянного движения на юг и отвоевания шаг за шагом каждой пяди земли, закрепляемой с помощью этих крепостей, городов, он же и город, центр торговли, он же и крепость. Это сказалось. Даже крестьяне в эту эпоху на Пиренейском полуострове более фигура, чем сервы во Франции или виланы в Англии, крепостные. Угу. Там, как их певец рыцарства Бертран де Борн вообще называет навозными жуками. А это все-таки фигура. Община, она ведь тоже организация, которая должна удерживать, ну, отвоеванную землю, сопротивляться. Конечно. А налетят. Да. Неверные. Конечно. Кто будет драться? Они возьмутся за оружие. И вот кортесы высказываются, что надо объявить наследника. Нельзя так жить, такой неопределенности. Мало ли что может случиться с этим Энрике, которого они уже не уважают. И они предложили объявить наследником вот младшего брата Изабеллы Альфонсо. Этого мальчика от второго брака Хуана II. Он примерно на 3 года младше нее. Дворяне же поднимают мятеж на севере Кастилии. Они предлагают сохранять верность Энрике, не торопиться, не суетиться, ибо кортесы считают, что если они этого Альфонсо уже сейчас признают наследником, то, может быть, так шаг за шагом и власть ему передать. Mm-hmm. Ибо такой вот король, как Энрике, с этими его особенностями, на население Испании производит неблагоприятное
негативное
впечатление.
Конечно.
Не нравится им такой правитель.
Ну, что ж, хорошего.
И дворянский мятеж. К тому же дворянство, сепаратисты, все вот такие землевладельцы крупные. А в Испании особенно, они все вооружены. Происходит сражение при Альмедо с неопределенным итогом. Затишье примерно год, но все-таки через год происходит событие, которое решило эту ссору. Бог решил. Примерно через год мальчик Альфонсо в 14-летнем возрасте умер. Вообще смертность была невероятная.
Ну, это понятно,
даже в королевских семьях. Да. Изабелле в этот момент 17 лет. Мятежники тут же предложили ей: давай мы тебя объявим наследницей. А она поступила неординарно. Доказать мотивы, очень точно о них высказать трудно, но она поступила неординарно. Она сказала: нет, я буду сохранять верность своему правящему, сводному брату Энрике. Может, от страха. Она все детство привыкла его бояться. Каковы бы ни были ее мотивы, Энрике оценил ее поступок. И в 1468, через год после ее отказа примерно, предложил ей договор, и договор был заключен. Энрике IV признал Изабеллу наследницей престола. Ой, ей еще так долго придется драться за реализацию этого права. Но право записано, а ей 17 лет. Она наследница престола. Плюс дополнительные условия, которые вот она возьмет потом и нарушит. Король обязался не принуждать ее к браку, ни к какому. А Изабелла обещала не вступать в брак без согласия короля. Вот и династические мотивы Средневековья, пусть уже позднего Средневековья. В общем-то, это рубеж нового времени. Но традиции средневековые. Что такое брак? Брак – это еще потенциальный муж, потенциальный захватчик престола.
Ну, еще кусочек власти, да.
Да. Претендент.
Конечно.
И она обещала не вступать в брак без согласия короля. Она нарушит это. Ей 17 лет. Она теперь уже не инфанта, принцесса без прав наследования. Она теперь наследница престола, наследница короны. Это очень меняет ее статус. По-видимому, уже несколько лет около нее находится человек, печально известный в европейской истории. Ее духовник Тома Торквемадо. А ему в 68-м году уже 48 лет. Это зрелый муж, фанатичный верующий католик, вообще склонный к всякому фанатизму, хотя в юности источники сообщают деталь изумительную. С ним было такое приключение. Еще не будучи служителем церкви, он очень увлекся некой дамой, пламенно и страстно путешествуя по Испании.
Так.
А дама предпочла ему мавра и сбежала в Гранаду. Самая мощная опора мусульман на юге Пиренейского полуострова. Она не просто пренебрегла им, она выбрала мавра. И его последующая совершенно непримиримая позиция в отношении мусульман,
это объяснимо, да.
Мавров,
бытовой антиисламизм.
Имеет и этот оттенок. Я не утверждаю, что он главный. Это нельзя утверждать. Но любопытно, что он есть. Вот человек же всегда человек, вместе со своими страстями. Считают многие авторы, я читала довольно много о Торквемаде, что вот он просто такой вот истинный, искренне, фанатично верующий служитель идеи. Не думаю. Он сделал верную ставку. Он вокруг юной еще инфанты Изабеллы уже крутился. Он, ну, надеялся, что она из статуса инфанты перейдет в статус наследницы. Ну, сделал верную ставку. И когда он ее сделал, то он, доминиканец, ну, орден, официально стоящий на страже ортодоксальнейшего варианта католической религии, бывший приор монастыря Санта-Крус в Сеговии, пока никто в государственном смысле, он приближен к той персоне, к которой надо. И делает второй шаг, удивительно точный. Он поддержал Изабеллу в ее желании самой выбрать себе мужа. Энрике IV предлагал ей варианты. Например, престарелого короля Португалии Альфонса V. Ну, она категорически отказалась. Были еще варианты, там жених преждевременно скончался. И она отказывается. И Торквемада еще совсем не государственный человек, которым он скоро станет. Но он поддержал Изабеллу в ее неожиданном смелом решении нарушить условия договора, не вступать в брак без воли короля и тайно вступить в брак с арагонским принцем Фердинандом, с тем, кто станет королем Арагона достаточно скоро. Тайный брак. Все как в романе. Она объявляет королю, что хочет навестить мать. В Валидолинде в это время жила мать. И отправляется туда. А Торквемада ее сопровождает. Он знает, что она идет на нарушение договора. А Фердинанд, принц из Португалии соседней, это запад, самый запад Пиренейского полуострова, прибывает туда инкогнито, переодевшись купцом. Все его спутники тоже переодеты купцами. Это совершеннейший роман. И происходит венчание абсолютно тайное, которое нарушило договор с королем. Энрике в ярости. Она, проявлявшая такую преданность ему и верность договорам, решилась его нарушить. Но зато Торквемада при ней. И это гарантирует ему во многом последующий безумный политический взлет.
Да, нам надо прерваться на краткие новости, затем мы вернемся в студию и продолжим эту увлекательную историю.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Итак, мы продолжаем эту увлекательную историю. Свита жениха прибыла в Кастилию, переодевшись купцами.
Тайна. Под тайна, видом визита, да, к матери туда прибыла наследница престола Изабелла Кастильская, которая еще не правит Кастилией, правит Энрике. Там еще такая совершенно уже из романа деталь, как будто бы на поступах к городу эту команду, переодевшуюся в купеческие костюмы, принц португальский и его окружение, они, наверное, слишком перестарались в своей маскировке, чтобы не опознали принца и дворян знатных, они перестарались. И поэтому стража городская приняла их за бродяг, что идет какая-то толпа бродяг.
Ну, может быть, они не слишком знали, как одеваться.
Да, они перестарались. Конечно, да. И они думали, что если купцы, то они должны быть в лохмотьях. Ну, но да, купцы в это время богатейшие люди. И стража, и публика у ворот города Валидолинда забросала их каменями, пытаясь не пускать в город. Потом им как-то удалось объясниться. Вот они в городе. Происходит венчание 19 октября 1469 года. Торквемада тут не главный, но присутствующий. А главный архиепископ Толецкий Альфонсо Карильо. Он совершает это богослужение венчания, зная, что король будет против. Трудно мотивы каждого объяснить. Эти юные люди, теперь муж и жена, Изабелле 18 лет, Фердинанд на один год младше нее, ему 17. О нем надо сказать несколько слов. Он будущий король Арагона, и он переживет Изабеллу надолго и создаст вообще на почве объединенной, на платформе объединенной Испании колоссальные владения в Европе. Он будет королем Арагона, Сицилии, Кастилии, неаполитанским королем, первый король, долго сидевший на престоле объединенной Италии, простите, Испании. А пока это юноша, о котором все пишут, что он был внешне неотразим. Дамы поддавались его же мужскому очарованию молниеносно. Маслинообразные какие-то очень красивые глаза, изумительные манеры, средний рост, но просто ловелас к тому же. У него, 17-летнего, уже есть два бастарда. То есть это совсем не вариант Энрике IV, сидящего на престоле в Кастилии. Это противоположный вариант. Уже есть два бастарда, и будут еще два в процессе его статуса в качестве мужа Изабеллы Кастильской. От брака с Изабеллой у них будет 10 детей. То есть, как будто бы вот Изабелла и Фердинанд всю жизнь будут доказывать населению испанскому, что случай с Энрике – это отклонение.
Да,
а так с династией все хорошо. У них в династии все в порядке. И Кастильский, и присоединившийся к нему Арагонский дом обеспечат наследниками и потомками всю Испанию. И вот средневековая, я говорила, большой смертности, из 10 этих детей выживут только 5. И это для них почти было почти привычным. Итак, брак состоялся. Энрике IV в ярости. Она нарушила условия. Дело в том, что он хотел подобрать, видимо, такого мужа Изабелле, который не представлял бы опасности для правления Энрике, был бы безобидным. А тут этот молодой Ловелас, пусть ему всего 17 лет, но он заставляет уже его опасаться. Это уже фигура, личность со своими этими бастардами, переодеваниями. Уже ясно, что это не тот, кого предпочитал бы Энрике IV, а он предпочитал бы ничтожную личность. Ярость Энрике IV, а это человек, правящий Кастилией, выливается в реальные политические действия. Начинаются распри. Начинается междоусобная война, которая была утихла в Кастилии. Опять делятся испанские гранды. Кто за Изабеллу, кто за Энрике, кто поддерживает негодование Энрике, кто нет. Идет безнадежная борьба, которая не дает преимущества решительного ни одной стороне. Потому что примерно пополам делятся силы сеньоров, грандов испанских. Но в 1475 году Энрике IV умер. К этому времени Изабелла проявила себя уже не только как наследница официальная, самостоятельная личность, вступившая в этот тайный брак. Она проявила себя еще определенным образом. Она не раз, несмотря на постоянные ожидания детей, принимала реальное участие в сражениях. Ее видели на коне, ее набожность набожностью, но за свои законные права против гнева Энрике, а дальше против всех нехристиан, она готова воевать и лично. Кортесы признают Изабеллу королевой, признают, что она законная наследница, несмотря на то, что нарушила волю Энрике, вышла замуж как бы не за того, все равно ее признают наследницей. И, казалось бы, вот опять все хорошо. Но начинается португальское вторжение. Альфонсо V, за которого хотели выдать замуж Изабеллу, он женился на подозрительной дочери, не дочери, Энрике IV. Хуане, к тому же родной племяннице. Папе Римскому пришлось расторгнуть этот брак. Угу. Да, надо сказать, что Изабелле и Фердинанду тоже надо было разрешение папы. Отдаленное родство между Арагонским и Кастильским домами было. Они все родственники. Так они в своем тайном венчании, оказавшись перед этой проблемой, сфальсифицировали документ.
То есть он задним числом был?
Подделали, да? Папское разрешение на момент венчания, а потом, постфактум, угу, получили настоящее. Так вот теперь португальский немолодой король Альфонсо V женился на предполагаемой дочери Энрике, в общем, никто не сомневается, что она бастард, и объявил на этом основании притязание на корону Кастилии. Но папа римский расторг его брак, но война идет. Война идет, и почти 4 года стычки происходят, пока, наконец, Альфонсо V не потерпел полное поражение. Это было в 1479 году. К тому же в этом году Фердинанд II сменил своего отца. На престоле стал Фердинандом II Арагонским. Итак, она королева Кастилии, он королев Арагона. Вот рождается эта пара католических королей. Правда, еще заключается договор. Кортесы и гранды испанские следят, и через кортесы, и напрямую придворные, чтобы интересы Кастилии никак бы не пострадали от появления этого Фердинанда.
То есть она главная.
Так они заключили договор, и Фердинанд подписал, что она главнее в этом браке, в Кастилии. Она в Кастилии главнее. Он правит. но не полностью. Что-то вроде принца-консорта. Что-то вроде мужа-царицы, но не царя. Потому что финансы и армия находятся в распоряжении только Изабеллы. Но если финансы и армия находятся в чьем-то распоряжении, то все остальные мало чем могут распорядиться так, чтобы почувствовать себя при власти. Допустим, это современность наша дает какие-то еще виды власти. Интернет. Это еще одна это власть, да? Такая, а там нет. Финансы и армия – все. Итак, начинается правление Фердинанда и Изабеллы, которое было в сущности неукротимым, постоянным движением к абсолютизму. Они формируют испанский абсолютизм, который станет, ну, скажем так, самым махровым в Западной Европе во времена их преемников, ну, знаменитого Карла V и Филиппа II испанского. Это символ абсолютизма самого вертикального, самого жесткого и наиболее четко опирающегося на церковь. Итак, рычаги, с помощью которых они формируют вот эту возможность постоянного усиления личной центральной королевской власти. Несколько. Первый и очень оригинальный, оригинально-пиренейский. Есть на Пиренеях сложились такие эрмандады за время реконкисты, братство, буквальный перевод, союзы городов и даже крестьянских общин. Вот в ходе реконкисты такие объединения были. Короли христианские, католические, Изабелла и Фердинанд, сумели опираться на них тогда, когда надо было ограничить слишком большие притязания грандов. Угу. И тем самым, опираясь на городские вот эти союзы, которые потом, когда их власть стала более чем абсолютной, их шаг за шагом отодвигают, как всегда, с политической арены. А пока они опираются на них. И, конечно, их великой опорой становится инквизиция. Да. Это подсказка Торквемады, это его звездный час. Вот теперь-то он и становится тем, чем он стал. В 1480-м уже заметно, через год после начала их реального правления Изабеллы и Фердинанда, заметно активизация инквизиции с подсказки и подача Торквемады. А в 1483-м он назначен верховным генеральным председателем инквизиционных судов в Кастилии и Арагоне. Он верховный инквизитор Кастильского королевства. О нем Генри Лонгфелло написал две строчки, но потрясающе. Он был жесток, как повелитель ада, великий инквизитор Торквемада. Ему приписывают как бы причастность к сожжению на кострах в Испании более 30 тысяч человек. Осуждение около 300 тысяч человек всего в Испании, а ему 30 тысяч. Апологеты называют лев религии, а точнее, наверное, назвать его лев нетерпимости. Мрачная, страшная фигура. И он подсказывает Фердинанду и Изабелле, что инквизиция может быть замечательной опорой королевской власти. И интересно, что инквизиция на Пиренейском полуострове в это время, в объединенной Испании, на самом деле орган не только церковный, это орган королевский. Во всяком случае, получают огромные, значительные средства от инквизиционных процессов. 1/3 имущества осужденных идет правительству, правящему дому, королям. И это потоком добыча идет к ним. Не надо видеть в них ни в коем случае служителей только идеи. Насколько откровенно и нагло подчас церковь наживалась на несчастьях этих осужденных, подозреваемых, преследуемых, говорит то, что когда в 1492 году изгоняли всех нехристиан, с Пиренейского полуострова, Изабелла и Фердинанд, им разрешили вывезти все, дальше цитирую по документу, все, кроме золота, серебра, металлических монет, лошадей и оружия.
Да, остальное все, пожалуйста.
А что это
все? Еще-то?
Итак, это опора. Но есть еще одно деяние, которое очень делает заметным правление и фигуру Изабеллы Кастильской. В 1486 году Изабелла приняла, допустила до своей персоны, а эта персона была уже очень высоко, она уже 7 лет у реальной власти, с 79 по 86, некоего Христофора Колумба, генуэзца, который пробовал выступать со своим предложением в Португалии, они были отвергнуты, перебежал в Испанию. Человек из низов. Его отец чесальщик шерсти, это низшая категория, это парчи, почти, ну, пролетариат тогда, того времени. А мать дочь ткача. Но с идеями, с потрясающей идеей, что можно найти другой путь на восток, если плыть все время на запад. Она его приняла. Очевидцы, современники написали о том, как впечатлила ее красота. Ну, льстецы придворные все-таки прежде всего, я думаю. И обещала решить и подумать. Ждать ему пришлось ответа 7 лет. Не всякий дождется. Колумб проявил терпение, но в самом конце уже решил бежать во Францию. Его, можно сказать, схватили на границе. Экспедиция состоялась. Плавание Колумба 1492 года – это событие мировой истории. Это событие эпохальное. И как-никак Изабелла Кастильская, безусловно, к нему причастна. Плавание состоялось. Это было сенсационно. Все, что были открыты эти новые земли, он сам не знал сначала, что он открыл. Но в побуждении, побудительных мотивах Изабеллы, которая, в отличие от всех, кому он пытался бросить с этим предложением, пусть 7 лет думала, но одобрила его, было еще одно. Дело в том, что к этому времени, к концу 15 века, в Западной Европе пышным цветом расцвели разговоры о конце света, которые были безумно популярны в 1000 году, очень давно. И вдруг опять. И на Руси, между прочим, ко временам Ивана Грозного вовсю готовились к концу света. И есть версия, что Изабелла супернабожная, а Фердинанд, как говорят, супержадный. Они ждали разного от этой экспедиции. Она, абсолютно верящая и опасающаяся этого реального конца света, надеялась, что, может быть, найдет путь к тем далеким неведомым землям.
Обетованная земля.
Да, где этого конца и не будет.
Ну да.
А Фердинанд ждал большой-большой добычи. Поскольку экспедиции Колумба не дали грандиозных доходов, грандиозные были впереди, то шаг за шагом к его четвертому плаванию он оказался в абсолютной опале. Это было за 2 года до смерти Изабеллы в 1502. Она уже им не интересовалась, его не защищала. У него отобрали все титулы, все обещания сделать его, я не знаю, адмиралом моря океана, правителем всего, тоже безумные идеи. Ей уже было неинтересно. Она осуществила еще одно великое деяние. В 1481-92 серия войн против последнего оплота мусульман на юге Пиренеев, Гранадского эмирата. Победа, изгнание нехристиан, при этом евреев всех и полностью, а мусульманам разрешалось насильственно принять христианскую веру. Мориски, так называемые, образовались, их преследовали, потому что они тайком верили в свое. Все это давало новую пищу инквизиции. И конец жизни, дружно говорят все авторы, Изабелла провела в большой меланхолии. Болезни, естественные с возрастом, но не так она была стара, а может быть, элементы раскаяния. Детей рядом с ней нет. Ее сын Хуан умер в 18 лет. Старшая дочь умерла. Старшая дочь умерла в 98-м. Хуана Безумная следующая будет ее наследницей, но очень рано заметны черты той меланхолии, переходящей в душевную болезнь. Мария замужем в Португалии за королем Португалии Мануэлем I. Екатерина Арагонская, несчастная жена принца, а потом короля Англии Генриха VIII, развод с которой будет одним из разломов духовной жизни всей Западной Европы. Впадешь тут в меланхолию, и она в нее, видимо, стала очевидно впадать, и в ее поведении стало проступать что-то, похожее с будущим поведением Хуаны Безумной. Торквемада старался не сдавать свои позиции сколько мог, но все-таки последние 5 лет бросил все, и свою инквизицию, и свои досаждаемые им пытки, и ушел в монастырь. То есть вот рядом поддержки этого вдохновителя тоже нет. Что отправило его в монастырь? Ну, надо сказать, что не без некоторого не то, что злорадство, а чувство удовлетворения, хочу сказать, что, видимо, он очень плохо, все хуже и хуже себя чувствовал в роли вот этого гонителя. С его подачи фигура доносчика прекрасная на Пиренейском полуострове. Доносчику платят, его воспевают, его хвалят. С его подачи конфискация имущества, о которых я сказала. С его подачи применение любых пыток, самых чудовищных, самых невозможных, одобряемо властями. И то, что к концу жизни он завел себе охрану, то ли в 150, сейчас точно не помню, то ли в 200 человек, говорит о том, какие ужасы, какие страхи,
как он боялся,
стали его окружать. И где-то проскользнуло, что он удалился в монастырь, заперся в каком-то там щели в углу в темноте, потому что его все время преследовали тени тех, кого страшными пытками, кострами, доносами и прочими ужасами он преследовал всю свою зрелую жизнь.
Как все похоже на ближнюю дачу.
Вообще, иногда я полушутя говорю, что в истории человечества не так много новостей, как кажется. Угу. Вот перед нами, Лев, прошли за последнее время череда монархов-правителей эпохи позднего Средневековья. Так получилось, что, можно сказать, такой плеядой шекспировские персонажи английские короли, сегодня с абсолютно шекспировскими страстями пиренейские правители. Как похоже. Хотя страны отличаются. Порядки, законы. А вот судьба, психологические побуждения, побудительные мотивы, состояние психики этих людей, когда они подходят к последней черте, они чем-то поразительно сходны, потому что есть вот эта штука – власть. И она человека совершенно подчиняет себе. Есть знаменитое высказывание: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Кто-то, по-моему, из английской аристократии это высказал еще где-то в 18 веке. И здесь было то же самое. У Изабеллы в союзе с Фердинандом таки сложилась абсолютная власть. Реконкиста завершена именно под их водительством. Боже мой, почти 5 столетий постоянной войны, и вот они стоят, Гранадский Эмират, самый юг Пиренейского полуострова, перед ними Гибралтар, за Гибралтаром Африка. Все.
Все.
Кончено. Кончен процесс, который занимал их 5 столетий. Не случайно именно эта Испания, родившаяся здесь, у Гибралтара, будет лидером великих географических открытий. Да, история с Колумбом, которую она поддержала, наверное, по своим соображениям, своим мотивам, она открывает только первую страницу того, что сделает Испанию в 16 веке, она умрет в 1504-м, страной, в которую золото льется рекой, которая кажется самой счастливой, самой везучей в европейской истории, и уже в 17-м, и это отразит Сервантес гениально, превратится в отсталую, в задворки европейской истории.
Провинция.
Абсолютную провинцию. Какой и по сей день. Европейский Союз сейчас мучается, как помочь там, допустим, Испании случайно. Льющееся золото, достающееся не производством. В Англии кузница мира, промышленный переворот, во Франции мануфактурное производство, Голландия в лидерах и так далее. В Италии производство и торговля мировая. А эти несколько почили в своей абсолютной победе над так называемыми неверными, над аборигенами Америки, которых поначалу вообще сомневались, что можно считать людьми, на их крови, на их несчастьях, на пытках, которые применят и к туземцам, аборигенам Америки. Католический священник Лас Казас опишет эти ужасы. Не все были таковы, как Торквемада. На всем этом, если и выросло процветание и благополучие объединенной Испании, которую объединили католические короли, то очень ненадолго. Очень иллюзорным был этот безумный взлет. Какое-то время даже, пока тщательно исследователи не разобрались, в частности, в так называемой революции цен, обесценении золота, потекшего оттуда рекой, это выглядело даже загадочно. Так взлететь и превратиться в провинцию. Личная судьба Изабеллы, не знаю, как она расценивала ее в своей поздней меланхолии, но она была очень логичной, последовательной и связала ее с двумя фигурами мировой истории, чья роль противоположна. Колумб открыл новый мир и новую страницу новой истории, а Торквемада пытался остановить все худшее, что было в Средневековье.
Спасибо, это была передача «Все так». Изабелла Кастильская между Торквемадой и Колумбом. И, конечно, отдельное, как всегда, спасибо Наталье Ивановне Басовской.
Спасибо.
Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.
«Узнай правду здесь». «Эхо Москвы». «Все так».